в юности Богом мудрее желанием духовным пустыню вселился. Единого Христа возжелал еси усердно стопам вслед ходите. Тем же и он гестичен, и зрящий тебя удивишася. Как с плотью к невидимым козням подвязался премудре, победил еси полки страсти воздержанием, и явился еси равно ангелем на земли. Александре преподобне моли Христа Бога да спасет души наша.
Преподобный Александр Свирский родился 15 июня 1448 года в семье крестьян приладожского села Мандеры на реке Оять, притоке реки Свирь, Стефана и Василисы. Они имели двух взрослых детей, но им очень хотелось иметь еще сына, и они молили об этом Бога. И он родился. День рождения святого совпал с днем памяти пророка Амоса, имя которого и нарекли мальчику при крещении. Когда Амос подрос, родители отдали его учиться грамоте, но учение давалось отроку с трудом. И учился он косно и не скоро. Тяжело переживал это Амос, часто молил Бога о помощи. Однажды он отправился в ближайший Веденский монастырь и стал горячо молиться перед иконой Божией Матери. Во время молитвы отрок услышал голос: «Встань, не бойся, что просил, то и примешь». С тех пор Амос стал преуспевать в учении и вскоре опередил своих сверстников. Он был всегда послушен и кроток, избегал игр и смеха, сквернословия, носил самую простую одежду и рано начал укреплять свою душу постом, чем вызвал беспокойство у своей матери. Когда Амос вырос, родители хотели женить его, но он пожелал посвятить свою жизнь служению Богу. После знакомства с валаамскими монахами юношей овладело желание уйти на Валаам. В 19 лет он тайно покинул родительский дом и отправился в дальний путь. Дойдя до реки Свири, Амос переправился на другой берег. Ночь застала его на берегу тихого лесного озера. Долго пребывал он в ночной молитве. Юноша услышал голос, который повелел ему идти на Валаам, в обитель всемилостивого Спаса. Через некоторое время вернуться на это место и основать здесь обитель. На избранное Богом место сошел небесный свет. Утром Амос продолжил свой путь. Долго пробирался он по лесным дебрям, без дороги, и очень утомился. Вдруг он увидел путника, который сказал ему, что он идет на Валаам и знает туда дорогу. Они пошли вместе и через некоторое время достигли Валаамска, Спасо-Преображенского монастыря. Воздав хвалу Богу у ворот обители, Амос хотел выразить благодарность своему спутнику, но тот внезапно исчез. Тогда Амос понял, что это был ангел Божий. 7 лет жил Амос послушником в монастыре, дни в трудах, а ночи в молитвах. Иногда он обнажался до пояса и молился всю ночь в лесу, весь покрытый комарами и мошками. Когда родители узнали о месте нахождения своего сына, Стефан приехал в обитель, но сын не хотел выйти к отцу, сказав, что мир для него умер. И только по просьбе игумена побеседовал он с отцом, который хотел уговорить сына вернуться домой, но сын отказался. Уединившись в своей келье, Амос стал усердно молиться о родителях, и по его молитве благодать Божия сошла на Стефана. Вернувшись домой, он принял постриг в Введенском монастыре с именем Сергей. Также и мать Амоса постриглась с именем Варвара. 26 августа 1474 года Амос принял иноческий постриг с именем Александр и удалился на уединенный остров, впоследствии названным Святым. Там он обнаружил пещеру и подвязался в ней еще 7 лет. На Святом острове теперь находится Александро-Свирский скит Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, где показывают пещеру и вырытую руками святого собственную могилу. Далеко разнеслась слава о его подвигах. Желая избегнуть людской молвы, преподобный Александр решил удалиться в неведомые леса, но по просьбе игумена остался. В 1485 году во время ночной молитвы перед иконой Пресвятой Богородицы в келье святого воссиял свет, и он услышал голос, повелевший ему возвратиться на прежде указанное место. Узнав о видении, игумен благословил преподобного Александра в путь на Святое озеро. На берегу построил келью, где прожил 7 лет. И, не видя человеческого лица, пребывал в непрестанной молитве, не вкушал хлеба и питался лишь плодами леса. За это время святой отшельник претерпел немало лишений от холода, голода, болезней и дьявольских искушений. Но Господь не оставлял подвижника своими милостями. Однажды, когда преподобный был тяжело болен и не мог даже приподнять голову с земли, он лежа напевал псалмы. Вдруг предстал пред ним преславный муж, положил руку на больное место, осенил его крестным знамением и исцелил праведника. В другой раз, когда преподобный шел за водой и громко пел молитвы, он услышал голос о приходе к нему множества людей, которых надо принять и наставить. В 1493 году на жилище отшельника во время охоты набрел боярин Андрей Завалишин. Он очень обрадовался этой встрече, так как давно хотел посетить это место, видевший ранее над тем местом чудесный свет. С того времени Андрей Завалишин стал часто посещать святого отшельника, а затем по его совету принял постриг на Валааме с именем Адриан. Впоследствии он основал на восточном берегу Ладожского озера Андрусовский монастырь и прославился обращением на путь покаяния многих разбойников. От разбойников же преподобный Адриан Андрусовский принял мученическую кончину. Известие о духовных подвигах преподобного Александра широко распространилось. К нему стали стекаться иноки. Пришел и его брат Иоанн. Иноки расчищали лес, благоустраивали пашню, сеяли хлеб, которым кормили сами и подавали просящим. Александр из любви к безмолвию уединялся от братьев и устроил себе отходную пустынь. Там на него вооружились бесы, они являлись ему в образе зверей, змей, пытались запугать святого, понуждали его бежать. Но молитва праведника исходила на бесов пламенем огненным, и все бесовское ополчение пало и стали невидимы. В пустыне преподобному явился ангел. Он напомнил ему прежние божественные видения и предсказал основание на этом месте обитель с храмом во имя Святой Троицы. В 1508 году, на 23-м году пребывания преподобного Александра в заповедном месте, было явление Живоначальной Троицы. Преподобный молился ночью в пустыне. Вдруг воссиял сильный свет, и святой увидел вошедших к нему трех мужей, облаченных в светлые белые одежды. Они сияли чистотой ярче солнца. Каждый из них держал в своей руке жезл. Преподобный получил повеление возвести храм и устроить обитель во имя Святой Троицы. «Я оставляю тебе мир, и мир мой подам тебе», сказал Господь преподобному. И тотчас святой праведник увидел Господа Иисуса Христа с простертыми крылами, словно по земле ходящего, и он стал невидимым. После этого видения преподобный Александр стал размышлять, на каком месте соорудить храм. Ангел Божий указал ему это место. В том же году была построена деревянная церковь во имя Живоначальной Троицы. А в 1526 году на ее месте был воздвигнут каменный храм. Сразу же после построения деревянной церкви братья стали уговаривать преподобного принять священство. Смиренный старец отказывался, но братья обратились к архиепископу Новгородскому. В том же году преподобный получил посвящение. Вскоре братья умолили преподобного принять игуменство. Став игуменом, преподобный Александр стяжал еще больше смирения и кротость. Он спал на полу, одежду носил в заплатах, сам готовил пищу и замешивал тесто, испекал хлеб. Однажды не хватило дров, и эконом просил игумена послать в лес тех иноков, кто в то время был празден. «Я празден», — сказал преподобный, и пошел рубить дрова. Ночами, когда братья спали, святой игумен приходил в помещение, где молотили хлеб жерновами, и молол за других. Обходя кельи и слыша суетные разговоры, он тихонько стучал в дверь и уходил, а утром наставлял братью. Вскоре Свирская обитель прославилась строгостью жизни иноков. Несколько учеников преподобного Александра стали основателями новых монастырей. В конце жизни преподобный Александр задумал построить храм Покрова Пресвятой Богородицы. Однажды вечером, после совершения акафиста Богородицы, преподобный сел отдохнуть в келье и вдруг сказал келейнику Афанасию: «Чадо, трезвись и бодрствуй, потому что в этот час будет чудное и ужасное посещение». В предсении кельи, куда поспешил старец, его осенил великий свет, который распространился над всем монастырем, и преподобный увидел над основанием Покровской церкви, сидящую на алтарном месте, как на престоле, Пречистую Богородицу с младенцем и множество ангельских чинов. Преподобный пал, не вынес света, но Богородица ободрила его и благословила обитель. Перед своей кончиной преподобный Александр позвал братию и повелел ей: «Свяжите тело мое грешное по ногам веревкой и отволочите его в болотную дебрь, и, закопавши во мху, затопчите своими ногами». Но поскольку братия не соглашалась, преподобный указал не хоронить его в обители, но в его пустыньке у церкви Преображения Господня. Преподобный Александр представился в 85 лет, 30 августа 1533 года. Александро-Свирский монастырь стал одной из наиболее значительных обителей на севере Руси, духовно-просветительным центром для всего Оланецкого края. Сам город Оланец был основан в 1647 году на средства Александро-Свирского монастыря. Большая помощь была и при основании Санкт-Петербурга в 1703 году. Обитель, основанная преподобным Александром, имела исключительно важное значение для сохранения целостности русской державы и неприкосновенности ее границ на севере. Во время нашествия Литвы, в период Северной войны со шведами, во время Отечественной войны 1812 года обитель вносила огромные денежные средства и продовольственные припасы на ратных людей и вообще на государево дело. В обители хранили списки с грамот царей Михаила Федоровича, Иоанна Грозного, Федора Ивановича, Василия Иоанновича Шуйского, Алексея Михайловича, Петра Великого. Духовным залогом процветания и благополучия русского севера явились тесные молитвенные связи между Александро-Свирским монастырем и другими прославленными обителями русского севера, как Валаамский и Соловецкий монастыри. В 1545 году ученик преподобного Александра Свирского и Родион по указанию архиепископа Новгородского Феодосия составил житие преподобного Александра. Общероссийское почитание святого Александра началось после его смерти в 1547 году в правление Иоанна Грозного. По указанию царя памяти святого был посвящен один из пределов храма Покрова на Рву. Объясняют это тем, что в день памяти святого Александра Свирского русские войска одержали победу в 1552 году над казанским царевичем Япончой. Мощи святого были обретены 17 апреля 1641 года нетленными. Источая исцеление, мощи, очевидно, являют присутствующую в них животворную силу, которая, сохраняя их нетление, через соприкосновение сообщается всем с верою приходящим. Дважды за всю историю человечества открывался троичный Бог телесному человеческому взору. Первый раз Аврааму, у Маврийского дуба, знаменуя великое милосердие Божие к роду человеческому, второй раз на русской земле святому преподобному Александру Свирскому. Что значило это явление новозаветному святому, не будем дерзать отвечать, только будем стремиться почтить эту землю, тот монастырь, который был воздвигнут на севере русской земли. По повелению Бога Троицы и самого новозаветного Авраама, преподобного отца нашего и чудотворца Александра. Преподобный Александр – один из немногих русских святых, который был канонизирован вскоре после своей праведной кончины, а именно через 14 лет. Живы были еще его ученики и многие его почитатели, поэтому житие преподобного Александра было написано, что называется, по горячим следам и отличается особой достоверностью. С тех пор, как мощи преподобного Александра Свирского вернулись в родную обитель, там получили много писем от различных епархий России, Белоруссии и Украины, сообщающих о желании обрести частичку мощей святого. По благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира частицы мощей вынимал игумен монастыря отец Лукиан Куценко. Уже при изъятии первой частицы отец Лукиан был поражен увиденным. На срезе, сделанном копьем под слоем кожи воскового цвета, находится белоснежная, пористая и мягкая ткань, сказал отец игумен. Старейший сотрудник военно-медицинской академии, анатом, кандидат медицинских наук Твардовская, высказалась по поводу сохранности тела. «Я ничего подобного за все годы своей работы не видела». Рентгенолог Борисов, сотрудник МСЭС, участвовал в исследовании мощей святого Иосафа Белгородского, также оценивал сохранность тела как совсем особенную. Сохранилась не только пожизненная внешность, но и кожа лица, не сморщенно высохшая, а весьма гладкая и эластичная. Цвет кожи светлый, желтовато-янтарным оттенком. Неудивительно, что мощи святого Александра в ходе кампании по изъятию мощей в 1919 году были названы «восковой куклой». Из стопы преподобного исходит миро, запах которого со дня обретения мощей все время присутствует в храме. На этот запах слетались пчелы. Визиты пчел к мерточащим мощам преподобного зафиксированы на видео. Это также видели и многочисленные паломники. Пропавшие в 1918 году святые мощи преподобного Александра Свирского были обретены. Событие это знаменательно еще тем, что именно после вскрытия раки Александра Свирского началось в 1918 году затеянная большевиками сатанинская кампания по ликвидации и дискредитации русских православных святынь. В ходе ее были вывезены из церквей и монастырей 63 раки со святыми мощами. Милостью Божией все они сегодня обретены. Не означает ли это, что соборными молитвами Русской Православной Церкви благодать Господня возвращается в многострадальную Россию? Земля русская тоже святынями богата. Угодники Божии прославили ее святыми подвигами, преобразили собственными преображениями. Так что, посещая те или иные святые места, богомольцы получают исцеление, помощь душевную и телесную. Согласно архивным документам, 20 декабря 1918 года мощи преподобного Александра Свирского увезли из Александра Свирского монастыря под конвоем ЧК в целях беспощадной борьбы с врагами коммунистической идеи и социалистической мысли. Кампания по ликвидации мощей ставила цель – разоблачение святынь. Для этого надо было показать, что мощи святых – это не нетленное тело, а просто кучка полуистлевших костей. 19 декабря 1918 года Президиум исполкома Северной области поручил комиссариату здравоохранения создать врачебную комиссию со специалистом-химиком для исследования мощей. Большевики начали кампанию по сокрытию мощей. В отчете же было написано, что при вскрытии обнаружилось, что мощи были сфальсифицированы, заменены восковой куклой. Известно, что 14 февраля 1919 года по ликвидации мощей наркомом юстиции была выпущена директива о размещении мощей в музеях. Единственным анатомическим музеем был музей военно-медицинской академии. До 1954 года надежную защиту мощам преподобного Александра обеспечивал заведующий кафедрой академик Владимир Николаевич Танков, который происходил из графской семьи по отцовской линии и по линии матери, и священнической. После его кончины сохранность мощей обеспечили его ученики. Великий духовный подвиг совершил академик Танков, и лишь сегодня проявляется высота его невидимой борьбы с антихристовой властью. Такой вывод делает журналист Каргандинский. В своей статье он говорит и о совсем уникальной по тем временам ситуации. На этой кафедре не был арестован ни один сотрудник, тогда как аресты в то время были обыденным явлением. Главным организатором поисков мощей преподобного стала инокиня Леонида Сафонова. После окончания Ленинградского государственного университета на протяжении 30 лет занималась исследовательской работой в области биологии клеток и тканей человеческого организма. Работала в НИИ имени Пастера, автор более 60 научных работ, кандидат биологических наук. Она поменяла научное поприще на монастырь за полгода до защиты докторской диссертации. В 1997 году она стала организатором поисков мощей по многим архивам Санкт-Петербурга и Москвы, тщательно изучая описи фондов и документов в хранилищах. Особая сложность была в том, что основная часть документов в ходе кампании по ликвидации, фальсификации и дискредитации мощей святых была намеренно уничтожена в ходе так называемых макулатурных кампаний. Поиск привел монахиню Леониду в военно-медицинскую академию, в музей при кафедре нормальной анатомии. В нем было более 10 тысяч анатомических препаратов, так что мощи туда спокойно могли бы влиться, не привлекая ничего внимания. Это было лучшее место для их сокрытия. Открылись удивительные подробности. Случайно стало известно, что в медицинскую академию не один раз приходили чекисты из НКВД забрать мощи, и тогда прятали экспонат между шкафом и стеной, чтобы чекисты его не взяли. Их прятали сам Владимир Николаевич Танков с санитаркой, которая тоже знала, кого нужно было прятать. Сколько же выстрадали эти люди, рисковавшие своей жизнью? На протяжении 6 месяцев шли основательные исследования антропологов, рентгенологов, судебных экспертов и анатомов. Прибегали к помощи сотрудников и специалистов различных музеев, архивов, институтов, в частности, Государственного русского музея, Эрмитажа, Музея истории и религии, Центральных исторических архивов Новгорода и Петрозаводска. Отчет состоит из 250 страниц с актами и фотодокументами. Он выполнен на высоком научном уровне. Согласно акта освидетельствования мумифицированного тела, нельзя исключить его принадлежность святому Александру Свирскому. Распоряжение о передаче мумифицированного тела церкви подписал начальник военно-медицинской академии Шевченко. 30 июля 1998 года по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира обильно мерточившая святыня была открыта для поклонения православному народу. В 2011 году на канале «Культура» был показан фильм о втором обретении мощей преподобного под названием «Александр Свирский. Защитник и покровитель». По учению нашей веры, тело человеческое имеет великое назначение. Оно было взято от земли, но сотворено не для земли. Оно было сотворено Богом для вечности вечным, оживлено бессмертной душою. Читая историю святых мучеников, мы видим, что тела их выносили самые смертельные раны. От постоянных и длительных пощений, непрестанных молитвенных подвигов до того их тела утончались, что казались удовлетворенными, возбуждая сомнения в действительности плоти. Они имели способность ходить по водам, при молитве возвышались от земли, уживлялись со зверями и змеями. Не только души их возводятся в благодатное общение со Христом, но и тела их, и по смотрению Божию открываются они, то издают благоухание. Особый рассказ о мерточении святых мощей. Миро – благовонное драгоценное масло. В Священном Писании и в Священном Предании является символом божественной милости, мира и любви. Еще на горе Синай Бог повелевает Моисею сделать особое миро для священного помазания. Так миро стало символом харизматической благодатной власти. Впоследствии миром помазывались цари, пророки и священники. Мира служила также для погребального помазывания. Когда Мария Магдалина возлила на Христа драгоценное миро, она приготовила его тело к погребению. Впоследствии миро станет символом Духа Святаго и его дарований. Во время таинства миропомазания священник помазует крещаемого со словами: «Печать дара Духа Святаго». Миро – это символ божественной милости и благодати. Миро появляется в результате особого сверхъестественного явления – мироточения. Оно необъяснимым образом истекает из останков святого, либо из его гробницы, либо из его изображения. Это удивительное событие. И еще более удивительным оно представляется после полученных исцелений и исследований. Оказывается, в миро присутствуют те компоненты, которые входят в состав живого организма. В частности, в нем содержится 75 миллиграмм животного белка на 100 миллилитров. Это означает, что плоть святого остается живой. Это чудо присутствует в священном предании почти с самого начала церкви. Из гробницы святого Иоанна Богослова ежегодно в день его памяти исходило некое тонкое благовонное миро, от которого происходили многие исцеления. В деяниях апостола Филиппа тоже говорится о том, что после его кончины от него исходило благовонное миро. Особенно прославлен этим чудом святой Димитрий Солунский, замученный в 304 году, которого греки называют мировлит, то есть мирточивый. Мощи святого Димитрия источали миро постоянно и в таком количестве, что множество приходящих могли взять себе часть этого мира. Сохранилось множество флаконов с 6 по 10 век, как зримое свидетельство этого чуда. По свидетельству святого Иоанна Дамаскина, тела многих святых источали миро. Когда в 1087 году мощи святого Николая Чудотворца переносились из Мирликийских в Бар, его гроб был полон мира. На Руси многие чудотворцы, в частности Киево-Печерские, прославлены мирточением. В афонской и греческой традиции не нетление, а именно мирточение останков свидетельствует о том, что это святые мощи. Во втором обретении мощей святого Александра Свирского было явлено обильное мирточение, как и в первом их обретении. В рапорте митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Владимиру было сообщено о начавшемся мирточении в рентгеновском кабинете в здании МСЭС во время молебна. После того, как святого привезли в храм святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, мироточение не прекращалось. При этом было замечено, что интенсивность его изменялась, то усиливалась, то становилась менее заметна. Наблюдение велось послушником Александром. Мироточение меняется в зависимости от того, кто служит, как молится народ, заполнен ли храм молящимися или любопытными людьми. Особенно мощи праведного Александра мироточили при положении во храм после длительного заточения. Мироточение благоухания было настолько сильным, что на этот запах цветочного меда слетались невесть откуда взявшиеся пчелы. Они роились вокруг ступней преподобного, ползали рядом с ракой. Этот факт был снят операторами для телевидения НТВ. Аромат мира стоял в алтаре, и три пчелы даже попали в чашу с причастием. Их пришлось спасать. Само мира потоком истекало по ступням преподобного, покрывая их блестящим маслянистым слоем. Мира стекает с верхней расположенной ноги на нижнюю, которая тоже обильно мироточит. Было отмечено, что в вечерние часы после закрытия храма, когда восстанавливалась тишина, наступало благодатное время мироточения. Все случаи мироточения, исцеления и чудес от мощей преподобного Александра Свирского зафиксированы документально. Многие паломники были вознаграждены за свою веру и молитвенное усердие, обращенное к преподобному. Каждый, кто приходил поклониться, просили осветить икону святого, приобретенную тут же в храме. Эти иконы начинали мироточить у людей во время домашних молитв в тот же день или несколько дней спустя. Некоторые отмечали не мироточение, но сильное благоухание на несколько дней. Таких сообщений очень много. Величайшей святыней обладает земля Свирская. Со всего мира люди съезжаются к одному из чудес света, полностью нетленным мощам преподобного Александра Свирского. Святой отошел в вечность 1500 лет назад, а тело его пребывает в непостижимой человеческому уму сохранности. Современные ученые, исследовавшие мощи, сделали однозначный вывод. Без применения каких-либо химических препаратов у человека, жившего на Вепской земле 500 лет назад, сохранились в нетлении все внутренние органы, кожный покров, сохранились ярко выраженные портретные особенности. Современные исследователи удивлялись этому так же, как это было с монахами Свято-Троицкого Александра Свирского монастыря, когда они 400 лет назад подняли из-под земли останки основателя обители, пролежавшие в могиле 100 лет. Это произошло в субботу праведного Лазаря, друга Божия, во время божественной литургии. Рабочие на месте бывшей церкви копали ров для стен новой каменной церкви в честь преображения Господа. Где было престольное место прежней деревянной церкви, обрели гроб. Земля над ним стояла в виде пещеры, ничем не поддерживаемая. Проходивший мимо священник того же монастыря Елисей, увидев это, оградил себя крестным знамением и, весьма осторожно открыв немного верхнюю доску гроба и видев целое неповрежденное тело, а также и одежды целые и нетленные, пришел великий страх, размышляя в себе, что это мощи преподобного отца Александра, и, задвинув по-прежнему доску, быстро отправился в монастырь, известил игумена и всю братию. Все отправились посмотреть на чудесное явление. Игумен, сойдя в ров, снял верхнюю доску гроба, и повсюду разлилось сильное благоухание от мощей преподобного. Тело было в мантии и схиме, по чину повитое. Из-под схимы виднелась борода, а лицо закрыто, обе ноги обуты в сандали. Монахи составили описание святыни. В первую очередь они указали на то, что спустя более 100 лет после кончины преподобный выглядел спящим, таким живым, и таким живым было его лицо и неузнаваемым. Ведь первые иконы преподобного Александра были написаны его современниками, и они передали портретные особенности лика, тайна зрителя Пресвятой Троицы. От мощей тотчас стали происходить чудеса. Чудо о разрешении неплодия, о расслабленном, о воинах и многих других чудесах. Преподобный Александр Свирский, великий аскет, единственный новозаветный святой, который удостоился того, чтобы видеть своими глазами Святую Троицу. Так внимателен он к простой человеческой жизни, к ее печалям и радостям. С каждым годом прибавляются новые паломники. Люди едут отовсюду – с Белоруссии, Прибалтики, из Финляндии, из центра России, ощущая его родным и заботливым отцом, который слышит всякого, обращающегося к нему с верой, надеждой и любовью. Святой преподобный Александр, моли Бога о нас!
Преподобнее богоносный очи наш Александре, смиренно преподающий краца честных твоих мощей, молим тебя прилежно, воздвигни руце твое нас грешных ко владычице нашей Богородице Преснодеве Марии, яко да помяне древние милости своя, ими же обещался неотступно быть от обители твоей я, и подаст нам силу и крепость на врагов душевных, отводящих нас от пути спасительного, доявшийся он их победителей. В день страшного суда услышим от тебе похвальный он их глас. Се асы дети я же дал ми еси Боже, и победный венец от победителя врагов Христа, Сына Божия, восприимем, и наследие вечный благ купно с тобою получим. Воспевающий Пресвятую Троицу, Отца и Сына и Святого Духа, и Твое милостивое предстательство и заступление, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Яко много светлая звезда дней в странах российских, воссиял еси очи, вселився в пустыню, Христовым стопам последовать и усердно вожелел еси, и того святое иго на рамо твое взем честный крест. Умертвил еси труды подвиг твоих телесное взыгранье, тем же вопием ти спаси стадо твое, еже собрал еси мудре да зовем ти. Радуйся, преподобнее Александре, отче наш.